Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске «Жизнь Рейгана», книжное обозрение Марины Ефимовой. «Трансгендер как философская проблема», беседа с Борисом Парамоновым. «Нью-Йоркский альманах», Рахманинов на бродвейской сцене. «Икона и топор» Биллингтона. «Русские дирижеры на Западе». Сегодня, когда Кремль, закусив у дела, втягивает мир во Вторую холодную войну, в Америке все чаще вспоминают президента, который помог покончить с первой. Это, конечно, Рейган. В преддверии президентской кампании 2016 года многие американцы сожалеют, что среди кандидатов нет фигуры такого размаха. Дело в том, что Рейган смог лучше других сплотить Америку. О его беспрецедентном успехе в Белом доме говорит то обстоятельство, что на выборах 1984 года за переизбрание Рейгана проголосовали 49 штатов. В сегодняшней строго разделенной по партийной принадлежности стране в это трудно поверить. Но этот президент, пусть и ненадолго, но все-таки объединил обе Америки – красную и синюю, республиканскую и демократическую. Ту, которая им клянется, и ту, которая не признает его наследство, прежде всего, рейгономики. Однако все согласны с тем, что если в Белом доме Рейган был популярным президентом, то после него – великим. Что говорить, еще при жизни его именем назвали столичный аэропорт. Считается, что Рейган разорил коммунизм, втянув его в гонку вооружений, непосильную для искалеченной социализмом советской экономики. «Звездные войны», — сказали ему в Пентагоне, — «чрезвычайно дорогая программа. Чем дороже, тем лучше», — ответил президент, — «нам она по карману, а им нет». Но еще важнее оказалась риторическая бомба, взорвавшая привычную к другому обращению политику. Главной ораторской находкой Рейгана стала формула «империя зла», которую он, не доверяя спичрайтерам, сам вставил в свою знаменитую речь. Когда я услышал ее впервые в далеком 1983 году, мне эта метафора казалась слишком простой, будто в сказке. Но я-то знал быль, и мой опыт жизни в Советском Союзе нельзя было пересказать в двух словах. Рейгана, однако, не интересовали хитросплетения гражданских чувств, нюансы партийной политики и диалектика державной этики. Он рубил с плеча и по-больному. Та самая речь, где впервые появилась пресловутая и судьбоносная формулировка, посвящена была разоблачению популярной тогда зеркальной теории. Отражаясь друг в друге, соперники становятся почти неотличимы. Но Рейган разделил добро и зло, когда сказал, что свобода неизбежно приведет к победе первого над вторым. В то время, когда советская армия была в Афганистане, а Андропов в Кремле, в это, по-моему, верили два человека, второй Солженицын. Но за прошедшие десятилетия мир действительно изменился. В сотни стран произошли народные восстания, обрушились более 80 авторитарных режимов, около 60 стран стали демократическими. Конечно, не все перемены привели к лучшему. Понятно, что не все они оказались бесповоротными. И все-таки в 21 веке, как обещал Рейган, стало больше свободы, чем было раньше. Несмотря на стремительный откат России, это бесспорно. И Рейгану этого не забыли. А теперь Марина Ефимова представит нашим слушателям новую биографию Рональда Рейгана.
Новая биография Рональда Рейгана, написанная известным биографом Генри Брансом, случайно или намеренно вышла из печати в исторический период, отмеченный кризисом американской внешней политики. Книга называется «Рейган. Жизнь», но написана, по мнению другого известного биографа Карла Роллисона, столько же об искусстве управления, сколько о личности Рейгана. Стоит обратить внимание на то, что Бранс почти не использует в своей биографии ни цитат из прежних книг и статей о Рейгане, ни даже многих документов и писем, рассекреченных за последние годы правительством. Главным источником информации является сам Рейган. Его речи, доклады, письма, выступления по радио и политические эссе, которые во времена президентства он всегда писал сам. Включены отрывки из его дневников, которые, по общему признанию, написаны с необычайной искренностью. Любопытно, что, по мнению многих биографов, при жизни Рейгана выудить из него какую-нибудь информацию личного характера было практически невозможно. Об этом пишет рецензент Джефф Шезел в газете «Нью-Йорк Таймс».
Для человека, который большую часть жизни провел перед кино- и фотокамерами, Рональд Рейган словно умышленно редко попадал в фокус. В течение своей политической карьеры он сумел остаться человеком отстраненным, как кинозвезда, хотя в кино он никогда не достиг звездного статуса. Рейган стал и десятилетиями остается президентом, оставившим глубокий след в политической культуре Америки. Но при этом он был и есть фактически непознаваемой личностью. На совещаниях в Белом доме он обычно молчал, а часто и уходил, оставляя помощников отстаивать его позицию. Его личные отношения, по признанию его жены Нэнси, были неизменно теплыми, но редко интимно доверительными. Вокруг него, пишет она, была стена.
Возможно, именно поэтому большинство книг о Рейгане касаются лишь отдельных сторон его личности и правления. Книги о его духовности, книги о его характере и мечте о мире без ядерного оружия, книги о его карьере губернатора Калифорнии, о неудачной кампании 1976 года и о выборах в президенты в 1980-м. Книги о его любовных письмах к Нэнси, о его взаимоотношениях со спикером Палаты представителей Конгресса Типом О'Нилом и с британским премьером Маргарет Тэтчер. Рецензент Шезл пишет.
Даже собранные все вместе, эти книги напоминают описание слона, данное слепым, который обследовал его на ощупь. Больше всего к таким биографиям подходит реплика киноперсонажа Рейгана из фильма «Кингс Роу», которому хирург-садист ампутировал ноги и который, очнувшись от наркоза, кричит «Где остальной я?».
Кстати, именно эту реплику Рейган сделал названием автобиографии. Из книги Бранса «Сороковой президент встает не шоуменом, каким его любят представлять», пишет рецензент Карл Роллисон в британской газете «Star Tribune», а политиком и дипломатом, которого можно назвать «великим связным» или великим устроителем компромиссов. И далее.
Хотя Рейган по политическому направлению считался южным консерватором, он решительно и смело маневрировал в случае необходимости. Будучи в принципе против повышения налогов, он поднял их, когда эта мера оказалась единственно возможной для осуществления налоговой реформы. Он припечатал Советский Союз клеймом «Империя зла», но без колебаний пошел на переговоры с Михаилом Горбачевым, как только почувствовал порыв доброй воли, исходящий из Кремля. Несмотря на требования его собственной команды не идти ни на какие соглашения, могущие ослабить ядерный арсенал Соединенных Штатов, Рейган пошел на них, когда понял, что Горбачев действительно стремится к сокращению вооружений.
Биограф Генри Бранс не оставляет в стороне и сомнительные моменты в правлении Рейгана. Например, скандал в связи с так называемой сделкой «Иран-Контра», которая фактически была незаконной продажей оружия Ирану в обмен на освобождение 7 американских заложников. Деньги от продажи были отправлены без ведома Конгресса в Никарагуа группам «Контрас» на борьбу с прокоммунистическим правительством Ортеги. После слушаний в Конгрессе Рейгану был вменен в вину лишь недостаточный контроль над действиями его подчиненных. Но многие в Америке считают, что он неблагородно переложил ответственность на чужие плечи. Бранс смотрит на это по-другому.
В корпоративном мире Рейган, вероятно, был бы уволен как некомпетентный менеджер. Но в сфере государственного управления делегирование ответственности и защита репутации президентского офиса является политической мудростью, особенно когда дело касается таких спорных действий, какой была сделка с Ираном. Хотя, конечно, такая позиция Рейгана вела к тому, что некоторые высокопоставленные чиновники не открывали президенту всю правду о том, что делалось от его имени.
Либеральные комментаторы недовольны новой биографией, поскольку она представляет Рональда Рейгана одним из тех настоящих больших лидеров, которые способны взять в свои руки инициативу в решающие минуты истории. Рецензент газеты «Нью-Йорк Таймс» Джефф Шезл прямо пишет об этом в своей статье.
Биография Бранса – упущенная возможность, жидкий и нейтральный портрет человека, которого еще предстоит понять. Поклонники 40-го президента так долго представляли его однобоко, противником большого правительства, инициатором снижения налогов, бесстрашным победителем, не боявшимся называть вещи своими именами, что стало трудно разобраться во всех противоречиях его личности. Но американцам, которые не одобряют рейгановский политический прагматизм, нужен более острый, четкий и полный портрет, чем тот, который создал Бранс. Мы, возможно, никогда не найдем остального Рейгана, но надо продолжать поиски.
Рецензент Шезл недоволен и тем, что биограф Бранс с особым удовольствием рассказывает и пересказывает любимые истории Рейгана и его шутки. Такой подход к личности президента кажется Шезлу поверхностным, и он считает это просто способом завоевания читателя. В частности, он упоминает шутку, которую и сам признает восхитительной, сказанную Рейганом с носилок, на которых его несли в больницу после покушения на него Джона Хинкли. Рейган то терял сознание, то оно возвращалось, и в какой-то момент он почувствовал, что медсестра, шедшая рядом с носилками, чтобы подбодрить, взяла его за руку. Рейган открыл глаза, посмотрел на медсестру и сказал слабым голосом: «А Нэнси про нас знает?» Все-таки рецензент недаром выбрал из многих рейгановских шуток именно эту. В ней каким-то образом отражается масштаб личности. И в этом, возможно, главная причина непознаваемости Рональда Рейгана. При всех его ошибках, недостатках, провалах, он соответствовал не точному, но очень выразительному американскому определению значительности литературного или исторического персонажа. Они говорят: «He was bigger than life». Он был больше, чем
жизнь. Al, good God, that'd be fine. Okay, people, gotta get down. Brother Ron Reagan has hit the ground. Gotta believe he's the dude of the hour. Got the glory, got the power. Ronnie can communicate, the cat can rap. I even let Nancy sit on Mr. T's lap. Loves the needy, loves them dearly. Love to read graffiti if they'd only print it clearly. He can break. He be trying to make the big box beat. Trying to get those voters on their feet. Get their consent. All I need is 10%. Say we want the guy's pure sex. He's a man.